эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной выпуск «Арсенал» подкаста мы проводим, с новым старым собеседником, потому что многие из вас, наверное, помнят, что мы с Адридином делали и экономические подкасты, и футбольные. Но потом, в связи с большой занятостью по работе, видимо, Садридин отвлекся. И сейчас мы выясним, что это была за занятость. И что было вообще происходило с «Арсеналом» в душе Садридина. Садридин, приветствую вас.
Добрый день, Иван. Добрый день, слушатели.
Скажите, отошли вы от «Арсенала» все-таки, да, на какое-то время?
Да, конечно, потому что какое-то время это был настолько кромешный ад без конца, и совершенно было непонятно, когда вообще эта эра Венгера закончится. Как бы, знаете, не хотелось предсказывать и улавливать какие-то факторы внешние, которые могли поспособствовать уходу Венгера или там испортить отношения между ними и акционерами. Это ничего не работало, и, в общем, казалось, он еще там до 2020 года доработает. И как-то я просматривал, наверное, только вот результаты и хайлайт какое-то время.
Угу. И, собственно, то есть вы следили, да, так вот, ну, в дежурном режиме, а эмоционального подключения никого уже не было?
Нет, я думаю, я не отличаюсь от большого количества гуннеров, у которых просто не осталось вот ментальных никаких сил поддерживать команду и какую-то иметь с ней ассоциативную связь.
Угу. А где вы работаете сейчас? Я помню, учились вы в Канаде, в Соединенных Штатах.
Да, я на данный момент по-прежнему нахожусь в Канаде. Я их здесь называют recovering invest banker. То есть recovering это обычно, знаете, там люди, у которых там алкоголики, депрессия, вот они recovering. А бывают recovering invest банкиры, которые вот перегорают в инвестбанках, а потом долгое время там, знаете, в разных группах по йоге, там путешествуют по миру, что-то такое. Но у меня recovery случился такой довольно быстрый, а я проработал в России какое-то время в инвестбанке и вот вернулся в Канаду совсем недавно, вот 2-3 года назад. В России на тот момент, в Москве, многие организации переводили различные свои процессы, включая трейдинг, на алгоритмы того, что сейчас принято именовать искусственным интеллектом, машинное обучение, вот это все. Есть еще шутка, то, что машинное обучение и искусственный интеллект, вообще расскажу слушателям, если кто не знает, это одно и то же. Процентов на 95 это одинаковые совершенно вещи. Единственная разница то, что искусственный интеллект используют люди, которые работают в маркетинге, делают презентации на PowerPoint'ах, а машинное обучение это те люди, которые, собственно, пишут программный код. Ну и вот я подучился немножко там, базу математики, статистики, как ее использовать в разных вот, организационных процессах. Приехал обратно в Канаду. Здесь оказалось, что тоже достаточно большое пространство для искусственного интеллекта. Его можно внедрять было в большом количестве направлений. И вот на данный момент у меня компания, которая этим занимается.
Я правильно понимаю, что алготрейдинг – это тоже искусственный интеллект, да?
Да, можно так назвать. Разница вся в том, что называть или не называть. Если это простой алгоритм, то есть если он говорит, допустим, там, если весь рынок идет вверх на 3%, а акция проседает на 2%, вот тогда мы покупаем, то это не совсем искусственный интеллект, потому что это механический алгоритм. А если он говорит, окей, давайте поставим туда нейронную сеть, которая распознает там 50 разных факторов и сама думает, когда нужно, а когда не нужно покупать, вот тогда это искусственный интеллект. Вот грань как бы в целом в научном комьюнити считается, что она вот там.
Но реальность-то какая, что человеческий интеллект будет скоро не нужен, его полностью заменит искусственный?
Нет, нет, совершенно этого не произойдет никак. Просто какое-то количество профессий, вот там действительно будет искусственный интеллект. Обычно говорят так, что любая профессия, где труд механический, то есть люди делают одно и то же, и любое их решение, оно продиктовано каким-то вот изначально заданным набором факторов, вот там, да, совершенно точно искусственный интеллект будет сменять людей.
То есть вымрут определенные профессии, да? Я вот первое, что думаю, что вымрет профессия бухгалтера, мне так кажется. Потому что бухгалтер — это совершенно механическая работа по разносу там входящих документов по различным типам счетов. Я вот никак не могу понять, зачем человеку заниматься этим, когда этим прекрасно может заниматься машина, нет?
Да, это совершенно точно подмечено. Я бы сказал еще, добавил еще вот что. Во всей вот этой вот шумихе вокруг того, что искусственный интеллект забирает работу, люди остаются без ничего, пропущен другой процесс, который тоже занял, наверное, который тоже обширный, занял там последние 5-7 лет. Дело в том, что вот если мы говорим про бухгалтеров, если возьмете большую четверку, то есть вот, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG...
Думал, Манчестер Сити, Ливерпуль там...
Их тоже, это же их клиенты, да? А эти фирмы давным-давно не зарабатывают деньги свои на именно вот на бухгалтерской отчетности. Они занимаются консалтингом. Консалтингом тоже в области бухгалтерии, но, грубо говоря, если у вас вот, как у Man United в свое время там не хватает equity какого-то или revenue для того, чтобы свернуть отчетность, то к вам приходят ребята, по-моему, у них был Ernst & Young, может быть, ошибаюсь, и рассказывают, как это сделать креативно. Вот. И вот эта вот область бухгалтерии, она сильно прибавила и в зарплатах, и в количестве народу, который там трудится.
Ну, это же такая не совсем бухгалтерия, конечно. Это уже такой финансовый аудит, наверное, да, скорее что-то. Ну, короче, я правильно понимаю, что есть профессии, которые механистически им это угрожает, а профессии, в которых человек должен думать, то там робот никогда его не заменит. Ну, окей, на нашей памяти.
Да, конечно.
Ну, хорошо. Не похож ли Эмери на робота? Потому что нет. Совершенно ясно, что этот человек фанатично преданный своему делу. Это ясно, что он делает вещи, которые он понимает, что он их вот не придумывает, скопом там, в объемно сразу. Нет ли ощущения, что лекала у Эмери уже есть все? И он просто их сейчас примеряет, как-то подстраивает под существующую арсенальскую реальность.
Это вообще вопрос, который меня волновал вот с первого дня, как начал работать Эмери. То есть, есть ли у него какая-то, вот грубо говоря, есть ли у Арсенала план А на любую какую-то игру? То есть Эмери вот по ходу сезона он движется к какой-то определенной модели, к которой он привык в своих разных командах, и которая ему нравится. Или он просто, знаете, использует то, что у него есть, и строит что-то по необходимости под конкретного соперника. Мне кажется, после игры с Тоттенхэмом скорее второе.
Ну, давайте так. Я спорить не буду, но просто, например, начало матча с Ливерпулем и начало матча с Тоттенхэмом, мне кажется, по смыслу было одинаковое, нет?
Да, конечно.
То есть у него есть уже какая-то заготовка. Я просто... Единственное, что я не знаю, это делал ли он такие заготовки в условной Севилье. Но я подозреваю, что там тоже делал. Потому что, например, из того, что я посмотрел пару игр с Барселоной и с Ливерпулем, я уже говорил, времен Эмери. Так вот там Севилья играла по-разному во всех четырех таймах. Не в двух, а в четырех во всех. То есть у них были... То есть они постоянно смотрели на соперника, что делает соперник. И в зависимости от этого они как-то корректировались там. При этом вообще вот что мне нравится, от чего мы отвыкли вообще напрочь. Что Эмери вообще все равно в какой тактической формации играть. Он их все знает, он понимает, что, где, как должны делать. И он может быстро до людей это донести. Что здесь мы играем так, здесь так, здесь так. Потому что, посмотрите, ведь Арсенал по ходу пьесы просто перестраивается в перерыве вчерашней игры с Тоттенхэмом. Просто в перерыве было перестроение полное от той игры, которую мы играли, от той расстановки даже, я скажу просто, которую мы играли. Мы старались играть 4 защитника, ну и так далее. То есть, и это легко происходит. Это означает, что он умудряется до них уже сколько прошло. Вот, ну, хорошо, пускай он работает с ними даже полгода. То есть, за полгода хороший тренер в состоянии до игроков донести все. Донести, и игроки при этом это делают еще на поле. Это означает, что тренер хороший, тренер опытный, тренер со знаниями. Но занимается ли тренер творчеством вот как таковым? Или он занимается все-таки внедрением лекал?
Я думаю, больше последнее. Я объясню, что я имею в виду по игре с Тоттенхэмом. В предыдущей игре с Борнмутом у меня сложилось впечатление, что игра в три защитника была продиктована тем, что был Калашинец, который любит играть спереди, любит убегать, но не очень торопится обычно возвращаться назад. И, кстати, вот гол, я думаю, в первую очередь можно обвинить его в пропущенном голе от Борнмута. А именно из-за этого была необходимость играть в трех защитников. Но в чем-то схема эта сработала, и он решил вот с Тоттенхэмом выпустить такую же схему, которая, в общем-то, тоже себя оправдала. Вопрос в том, что будет ли дальше играть Эмери вот в три защитника по ходу всего сезона, или даже вот будет ли он менять по ходу таймов. Нет, совершенно. Я уверен, что он абсолютно без сомнений, если для этого будет необходимость, он вернется к двум, к скольким хотите. В общем, со схемами он играется по ходу пьесы, да, и это всегда продиктовано соперником. И мы видим, что даже такие незначительные, то есть нет, грубо говоря, плана для там топ-4 или топ-6, и для всех остальных. Нет, подбирается под каждого соперника, и, к сожалению, до сих пор еще исходя из материала, который у него есть, который, конечно, очень ограничен, и это очень часто напоминает, конечно, игру в наперстке, то, что он делает с имеющимся составом.
Ну, у него нет опций никаких. Как минимум еще месяц до января, у него же никого больше не будет. Поэтому, а результат он обязан давать, да?
Да.
Тут у него нет просто опций никаких. Он вынужден использовать то, что есть. Давайте в этой связи поговорим про Рамзи. Вчера Рамзи вышел в роли Джокера. Очень многие обозреватели считают, что, я имею в виду наши сообщники с вами, считают, что Рамзи вот может играть именно Джокера. То есть он не может играть в регулярной полузащите, не может играть 10-го номера, а вот Джокера так выйти, создать какой-то хаос спереди, запутать соперника, там из этого что-то выковырять. Это Рамзи может. И стоит вопрос, что надо вот Рамзи, может быть, переподписать сейчас, потому что он может играть Джокера и может приносить пользу. И сейчас уже написали, что есть статистика, что у него там чуть не 7 ассистов за сезон, а он не полное время играет, ну и так далее. Что вы скажете по поводу Рамзи? Рамзи, Эмери, нового контракта Рамзи.
Ну, скажу так. Первое, вот если мы допустим, что Эмери дадут вот на следующие два трансферных окна, ну, не какую-то заоблачную сумму, ну, вот что-то внутри вот его минимальных каких-то запросов, да, и он сформирует какую-то команду. Я убежден, что в этой команде Рэмзи, если бы у него не истекал контракт или если бы ему его сейчас продлили, он будет игроком запаса, да, то есть это будет человек, который будет уходить там каждую третью игру на последние 20 минут. А говорить о том, что он Джокер, я думаю, Джокер он сейчас очень ситуативный. Я, не поймите неправильно, я бесконечно ему благодарен за то, что он сделал с Тоттенхэмом, но даже в игре с Тоттенхэмом, если вы заметите, каждый игрок Арсенала, кроме Рэмзи, вот исходя из ситуации, да, как двигался мяч, в какой диспозиции находились, он знал, что делать. Абумьянг спускался сильно вниз, чтобы задавать прессинг соперника. Не весь мяч, опять-таки, то есть строго прорабатывались ситуации очень детально. А Рамзи этого не делал. И Рамзи, я думаю, такой игрок, который такой свободы, которую он имел при предыдущем тренере, он больше не будет никогда в этой команде. И это его будет сковывать. То есть он ошибается в каждой игре стабильно. Да, сегодня он сделал 2 ассиста, до этого что-то он мог делать, но стабильно его КПД, он очень низок даже внутри команды. И поэтому я убежден, что у него нет будущего в Арсенале.
Угу. То есть я правильно вас понял, чтобы все-таки уточниться? Арон Рэмзи в Арсенале будущего не имеет, вне зависимости от того, как он сыграл в конкретной игре с Тоттенхэмом, потому что его требования, личные требования, не финансовые, а требования по тому, как он должен играть на поле, они расходятся с командными интересами. Так можно сказать?
Да, конечно.
Угу. Я согласен насчет того, что Рэмзи, если бы и был игроком, то игроком запаса, просто по одной простой причине, потому что КПД Рамзи, он крайне низок. И все. Единственная причина. У Рамзи бывают, да, какие-то там полезные вещи, гол там, пяткой там или еще что-нибудь, но все это остается такими. Мы помним это только потому, что все остальное время идет бесконечный технический и ментальный брак. То есть у него еще и он решение принимает плохо. Поэтому я ни секунды не сомневаюсь, что он найдет себе клуб в Англии, но это будет какой-нибудь Вест Хэм и так далее. А самое главное, что я полагаю, что он не готов согласиться с ролью там какого-то второго номера. Он мнит себя примой, мнит зарплату 250 тысяч и так далее. Вчера мы делали итоговый подкаст на матч-дэй с Алексеем Федоровым. Алексей, болельщик Челси, впечатленный матчем Арсенал-Тоттенхэм, сказал, что ну ладно, я, говорит, готов дать Рамзи 200 тысяч и 20 миллионов подписной бонус. Я на это ответил очень просто, что я бы очень хотел с вами обсудить это. Я хочу посмотреть, кто из руководителей Челси вообще на это пойдет. Если вдруг это случится, я с удовольствием обсужу это через год, что из этого вышло. Но я в это не верю просто, в то, что Челси на такие вещи пойдет, именно вот в рамках таких денег. Не знаю, мне кажется, что это нонсенс просто. Нет, вы не думаете, что это какая-то...
Нет, я думаю тоже... Я думаю, скорее всего, он перейдет в какой-то клуб за рубежом. То есть это будет, наверное, Италия, вот судя по слухам, которые сейчас идут. Может быть, какие-то другие чемпионаты. Но это будет вот такая, знаете, предпенсионная покупка. То есть истекающий контракт, какой-то чемпионат не очень, знаете, который на виду. А команда, которая в топе, то есть там... четверки имеет место в Лиге Чемпионов, и каких-то запросов больших к нему не будет по игре.
Ну, да, да, я скорее тут с вами согласен. Давайте поговорим про Зила. Я слышал вчера такие темы, что там есть какие-то мусульманские основания для того, чтобы Зил не выходил на игру вчера. Вы можете тут прояснить что-нибудь?
Я первый раз, честно говоря, слышу. А не выходил на игру почему? Потому что это Тоттенхэм или там какой-то день недели? Что?
Я не знаю, не знаю. Там у нас в нашей группе ВКонтакте идет какое-то обсуждение, что мусульманин в этот день мог не выходить. То есть там такая... Для меня загадка. Я, честно говоря, не очень понимаю эти религиозные все истории, не потому что это ислам, а потому что я и там, скажем, там и иудаизм тоже не понимаю, что когда можно и как что. Я просто думал, что, может быть, вы в курсе, что, может, там какой-то исламский праздник был, в который нельзя работать, я не знаю.
По правде говоря, не очень религиозный человек, но, насколько я знаю, нет, праздников никаких больших не было. Да и потом, вы знаете, мне кажется, вся вот эта тема религиозная, вне зависимости от конфессии, мне кажется, она сильно раздута, потому что если ты футболист, то есть, соответственно, ты подписываешь контракт с клубом, ты играешь там в какие-то, соответственно, дни, ты тренируешься как-то, ты там питаешься как-то, то вот прими уже то, что от тебя запрашивается. А какие-то вот такие вот отговорки, мне кажется, это уже когда ничего другого не остается.
Так а что происходит тогда, по-вашему?
С Азилом?
Да.
Ну, я думаю, человек уже не намерен вообще играть вот в таком топ-футболе. И тем более, я думаю, Азил так же некомфортно, как и Рэмзи, играть в команде, где четко проинструктированы все игроки. То есть все же... Вот, я по ходу матча с Тоттенхэмом я не видел ни одного действия, которое было бы не срежиссировано заранее. То есть все действуют строго по инструкции во всех любых возможных ситуациях. И это намного энергозатратнее, конечно же. Вообще, надо сказать, что Арсенал сильных прибавил в том, сколько энергии затрачивается, насколько игра отточена. И это, конечно, намного сложнее, чем играть так, как Азил вообще привык. Вот, я думаю, просто для него это не подходит тоже.
Вы имеете в виду, что не подходит для Азила? Что к нему предъявляются требования по конкретным движениям на поле, например, и действиям?
И это в чем, в том числе, ну и в то, и то, что надо отрабатывать, все 90 минут, что надо что-то делать. А у Арсенала до сих пор есть вот эта, не знаю, родовая травма о том, что команда имеет свойство терять концентрацию.
И... Ну да, да, это есть, но мне кажется просто, что это искореняется такими хорошими темпами.
Вроде бы да, но, наверное, концовка сезона покажет, насколько это вообще эффективно. Просто я по первым там 10 играм в чемпионате я понял, что это болезнь, которую сложно победить на тренировках или вот какими-то указаниями, потому что вот игры там, я уже не помню, с какими-то середняками, вот просто команда в какой-то момент встает и все. Мяч у соперника, и вот раз-два, и мы пропускаем. А вот это до сих пор имеет место быть.
Согласен, да, что то, что в холдинг вчера покатился в Сона, хотя там, ну, по большому счету пенальти не было, конечно, ибо Сон потерял равновесие самостоятельно, а в футболе, простите меня, контакт не является, ну, не всякий контакт является нарушением. Футбол игра контактная, но тем не менее, мне кажется, эти правила как-то стали меньше, они менее чувствительны. И я, пожалуй, скажу, что вчера в игре с Тоттенхэмом первые 20 минут я смотрел на Тоттенхэм и видел в нем старый Арсенал. Когда ты не можешь выйти из своей половины поля, когда у тебя бесконечные ошибки. И вот этот пенальти, который привез Вертонген, это же чисто арсенальская вообще история. Там, условно, матча какого-нибудь с Челси 0-6. Когда все впали в ступор. И другое дело, что Арсенал еще умудрялись там к 20-й минуте закончить матч. Вчера-то нам этого не удалось. Хотя мы имели основания, по большому счету, выигрывать уже.
Так. Безусловно.
Да, прилично. Но вот эта вот история, она такая, она продолжается у нас периодически, но ее как-то поменьше стало. То есть такая... Нет у меня вот этого чувства, что так, ну ясно, сейчас все начнется. Даже когда мы пропустили эти два гола вчера, то есть у меня было, конечно, да, состояние возмущения крайнего. По всем поводам. И по поводу судьи, и по поводу холдинга, и по поводу Лена. То есть там у меня такой был набор эмоций негативных. Но у меня не было чувства, что вот, ну это все, что это безысходность, что все. Что была какая-то надежда, что Эмери что-то придумает все-таки там в перерыве. Эмери же придумал. Хотя и не сразу, конечно, мы все это переломили. И было опасение в начале второго тайма, что если мы третий пропустим, то это все.
Вы знаете, у меня было ощущение, что если Арсенал не перегорит, вот концовка первого тайма, то шансы есть. И шансы вполне такие осязаемые. Но Арсенал нервничал, ну, дерби, да, понятно, но все равно в таких матчах, мне кажется, становится видно именно вот ментальную стабильность игроков. То есть мне, я был уверен, что кто-то на красную заработает к концу матча, я, правда, не знал, в какой из команд, ну, в общем, ход событий это диктовал. Переживал за Мустафи. Потому что были моменты, когда он напрашивался на фол внутри штрафной, и переживал за Калашинца тоже, который запросто тоже мог слопотать красную.
Ну, я бы сказал так, что я не то что переживал, но мне кажется, да, было ощущение, что можно доиграться до красной, оно было, но дело в том, что мне кажется, это напрямую связано с тем, что наши игроки были в хорошем смысле неимоверно заведены на этот матч. Я вообще такого не помню, честно. Я пытался вспомнить, ну, на своей памяти это было, на моей, конечно, но просто я этого не помню. Чтобы Арсенал был так заведен на эту игру, я просто реально такого припомнить, вот так ярко сказать, что вот был такой-то матч, не могу. Времени просто прошло много, такие матчи были, конечно. И Беллерин, который каталонец, который по своему настроению, характеру не должен быть заводным, вообще говоря, вот таким уж прямо. И тем не менее, он же был вчера злой. Ну, то есть, вот совершенно то, что зрители ждут от игроков, что игрокам не все равно. И то, что была эта потасовка, когда Тоттенхэм забил первый гол, вы знаете, да, как она произошла там?
Да, по-моему, Киран Дайер выскочил вот за линию, где тренировались игроки, начал праздновать, и вот туда толкнул,
уже не помню, Лихштайнер, да. То есть, по большому счету, плюшевый Арсенал этого вообще бы никогда не сделал.
Да, конечно, конечно, о чем разговор. Мне, да, мне понравилась злость, мне временами, правда, вот казалось, что игроков вот Мустафи, например, очень легко будет спровоцировать. Потому что был момент, я помню, был угловой, где он вот в таком борцовском стиле потянул вниз за шею, потянул, по-моему, Фойта. И похожий эпизод был и с Калашиносом тоже. Но потом, правда, я понял, что ну, основная угроза же была из-за того, что Тоттенхэм очень быстро мяч переводил из защиты в атаку, очень быстро выходил вообще в атаку. Не обязательно в контратаках, но вообще очень быстрый перевод мяча у них. Ну, и Сон тоже. Сон убегал постоянно от наших защитников по флангам, создавал какую-то опасность. Я понял, что это установка Эмери вообще выходить из штрафной центральным защитником и фалить там. Собственно, первый штрафной, мне не показалось, что он это сделал по своей инициативе. Я абсолютно убежден, что это была тренеровская установка. Потому что в стандартах, строго говоря, Арсенал, вот сколько угловых было, оборонялся Образцова.
Да, да, стандарты не вызывали этой дрожи обычной. Согласен. Насчет того, что он... Может быть, да, может быть, вы и правы, я так в эту сторону вообще не думал. То, что тренер, конечно, обязан быть циничным и работать по ситуациям и объяснять, что к чему. Но, вы знаете, мне кажется, все-таки в каком-то смысле у нас благодатная почва для этого сложена. Потому что предыдущие, я не знаю, 10 лет там, я думаю, что просто никто из этих игроков, кто был в Арсенале, когда пришел Эмери, никто из игроков не знал, что в Арсенале могут с игроками работать. Потому что с ними никто никогда не работал, им никто ничего не объяснял, не говорил. Вы читали это интервью честное Фабианского польскому?
Да, да,
но
да.
Вот это же, ну, это же то, что мы знали на самом деле. То есть мы это чувствовали все. Потому что, ну, не могут приходить вратари и деградировать, если с ними работают. Должно происходить ровно наоборот. Вратарь пришел, у него хороший тренер вратарей, вратарь должен сам по себе от этого прибавлять. У нас происходило все наоборот. И мне кажется, что самое главное, то, что сделал Эмери, я не думаю, что ему было очень трудно это делать, но тем не менее. Это то, что он с каждым игроком работает и пытается каждого игрока поднять уровнем тактического понимания и указаний, что можно делать в конкретный момент. Потому что если ты делаешь что-то на автомате, то это гораздо лучше, чем ты начнешь в игре думать. В стандартных моментах я имею в виду. Потому что физическая нагрузка и так далее могут наложить на тебя такой отпечаток, что ты не успеешь правильно придумать. Поэтому игра на автопилоте в схожих ситуациях — это очень важно. Это называется приемы, доведенные до автоматизма. В Арсенале этого ничего не было, понятно. А сейчас это есть. Сейчас есть. Я вижу, что даже вот эта тема, помните, в начале сезона была, что мы будем играть play out of the back, то есть мы будем только через короткий пас выходить в атаку. Она ведь сейчас не соблюдается. То есть мы можем выйти через короткий, можем выйти через средний. То есть, а может Лена просто вынести? Не отдать защитнику там, когда начинается прессинг, а просто вынести мяч вверх, и там будет Абамиянг бороться. То есть у нас есть эта гибкость. Эмери посмотрел на все это, видимо, и понял, что play out of the back — это игра идеально хорошая, но в сегодняшних условиях Арсеналу она не всегда подходит. Поэтому даются возможности вариантов. Это отлично. Тактическая гибкость — это то, о чем мы думали много лет.
Согласен. А знаете, вообще про эту тему хотел рассказать, вот про свои ощущения. Когда назначили Эмери, было много обсуждений, вот, что он за тренер, какой у него предыдущий экспириенс, что из этого вообще можно выжить. В основном все задают акцент вот на там, титулы Севильи, как хорошо он работал с Валенсией, да, и как-то ПСЖ упоминается вскользь, да, то есть говорят о том, что там был Неймар, поэтому ему не давали нормально работать, да и вообще там раздевалка была всесильная, и, в общем, вот этим вот это все обуславливается. Я, наоборот, смотрю на Эмери как раз через призму его опыта в ПСЖ. И для меня многие вещи, которые он стал делать, говорить по приходу в Арсенал, я думаю, это следствие его опыта в ПСЖ. Почему? Потому что, вот если говорить просто вот на пальцах, да, в ПСЖ он потерял раздевалку. Абсолютно. И эта проблема, я думаю, она common для больших команд. не для маленьких, да, то есть там в Севилье, в Валенсии можно засадить в запас любого игрока, можно, знаете, не потакать капризм любого игрока. А вот попробуй это сделать в ПСЖ или даже вот в Арсенале, да?
Да, в ПСЖ, мне кажется, ладно, а вот с Неймаром попробую это сделать, да, когда за него отвалили бешеные деньги. Мне кажется, что Эмери просто не знал, как себя вести с ним, и из-за этого, в общем, он отдал ему раздевалку просто и все.
Да, ну, я очень много читал французской прессы, и на самом деле раздевалку-то Эмери потерял до Неймара еще. И тут, в общем, я не думаю, что ситуация сильно отличается от того, с чем имел дело бы любой тренер в любой большой команде. И многие, вот приведу пример, когда Эмери говорил про то, что он предпочел бы выигрывать 5-4, нежели 2-0, я думаю, это было абсолютно заявление такое политическое, потому что все знают, что Арсенал атакующая команда, любим играть такой футбол. А по ходу сезона, я думаю, совершенно по-другому могли обстоятельства сложиться. То же самое, когда он объявил про схему с пятью капитанами, мы сейчас же понимаем, что это для него не значило вообще ничего.
Да, да.
Да, то есть, что Озил, что Рэмзи, что... В конце концов, даже если Джак, я думаю, если у него будет возможность купить кого-то получше, он купит и про все это забудет. Но он знал, что ему нужно... Во-первых, нужна была последовательность в том, как он менял команду, и он ее придерживался. А во-вторых, я думаю, он все какие-то свои шаги координирует с игроками. То есть, как бы он, чтобы они были вот on the same page, это для него важно, и в целом он движется правильно, конечно.
Да, я согласен, что в этом смысле у меня тоже есть ощущение, что Эмери, ну, как бы я сказал, что хороший продажник. А хороший продажник, он всегда думает о том, я имею в виду менеджер по продажам, естественно, он всегда думает о том, как его слова отразятся на клиенте. То есть он не просто говорит то, что у него есть, а он постоянно через этот фильтр свои разговоры пропускает. Вот мне тоже действительно кажется, что Эмери тоже думает, что он говорит постоянно, и не только на публику там, на пресс-конференциях, но и в раздевалке наверняка он думает о том, что именно он должен сказать в данной ситуации. Есть у меня тоже такое чувство, что Эмери в этом плане ведет себя технично. Но я уверен просто, что история с Неймаром, и я, а перед кем там в ПСЖ было терять раздевалку? Что там за личности такие, выигравшие много? Что я сейчас не соображу.
Кавани.
А, Кавани? А что Кавани выиграл-то вообще в своей жизни?
Нет,
какие основания у него есть? Ну, Неймар, ладно, он вселенская звезда там и так далее. Хотя я его никогда не поставлю третьим игроком в мире после Криштиану и Месси. Сейчас я имею в виду. Потому что Кавани это такой, он клоун. Ой, Кавани, Неймар. Неймар он клоун. А Кавани это вообще средний игрок такой. Ну, в моем тоже, в моей картине мира.
Возможно, но после ухода Ибрагимовича Кавани как раз был основным забивалой и, в общем, одним из ветеранов команды. А и много было, если почитать французскую прессу, очень много было статей о том, какие у них несогласия вообще по формированию, по формированию состава, по структуре игры. И, в общем, мне кажется, ошибка вообще, ну не ошибка, а просто вот он попал в другую реальность. То есть в маленьких командах ты кроешь команду как ты хочешь, и, соответственно, она подстраивается под свою тактику. А в больших командах не всегда это получается делать. То есть чаще нужно идти от того, как игроки себя чувствуют в тех или иных перестановках. Тем более, если это игроки настолько важны для команды. И это во всех больших командах. А такая ситуация, да, в ПСЖ возможно конкретно вот с Неймаром там... передернули с уровнем влияния, которое Неймар имел вообще на все процессы в команде, но не сказать, что там, не знаю, в Реале, в Барселоне дела как-то по-другому идут.
Ну, вот мне так трудно сказать. Судя по тому, что у Мурини был конфликт в Реале, который все равно закончился для него плохо, судя по тому, что с одной стороны, да, и что вроде как тренер, у которого конфликт с раздевалкой, все равно, и то, что сейчас у Мауриньо конфликт с раздевалкой в Манчестере, мы все понимаем, что все это закончится тем, что Мауриньо уйдет. Но я имею в виду, что если у тебя в раздевалке все хорошо, как это было у Венгера, допустим, это не означает, что ты не уйдешь, и что тебя не выгонят просто. То есть это не панацея само по себе, что вот у тебя ты держишь раздевалку там, и у тебя все хорошо там, и в связи с этим у тебя там и будет все хорошо. Согласны с этим?
Согласен, но я бы сказал немножко в другом. Вообще, я помню, правило было не стараться не вспоминать нашего предыдущего тренера, но я думаю, при нем раздевалки вообще не было. Вот в том смысле, в каком мы привыкли понимать, да, то есть методично разрушался вообще дух какой-то команды, разрушалась какая-то преемственность, разрушались многие другие процессы, которые собственно вообще нормальным таким цельным командам. То в том же интервью, допустим, вы помните, которое давали Фабьянский с Чесной, они говорили о том, что тренер вратарей, который сейчас уже не работает, конечно же, в клубе, им говорил вещи, вот буквально цитата, то, что им показывали видео с тем, как пенальти бьет Азар в Челси, и говорили, слушай, вот Азар, он бьет каждый раз не в ту сторону, в которую ты подумаешь. Вот имей в виду. И они оба разводили руками, говорили, как это, что можно сделать? Какая полезность этой информации? И то есть вот настолько это все было архаично, и настолько был диссонанс между и тренерским штабом и командой, и внутри команды. Я не думаю, что Арсенал в этого промежутка времени это вообще была вот нормальная команда. То есть не было преемственности, не было капитана как такового, вот, личности капитана, человека, который мог поддержать, когда-то вот там по затылку дать. Ничего этого не было.
Вы понимаете, с этим я согласен, но это не значит, что нет раздевалки. Коллектив-то есть какой-то, да, все-таки в команде, но существует. И если коллектив недоволен, и там какая-то буча, то все это может вылиться, в общем, в то, что ну, будут какие-то недоработки, конфликты и так далее. Я на самом деле имею в виду, что раздевалка, которую строил Венгер, мы уж так не исследуем логики, что мы не упоминаем предыдущего тренера. Я на самом деле, да, не испытываю никакого вот этого положительных эмоций, но эта картина, которая противоположна, скажем, вот той, которую имел Моурини, которую он имеет сейчас в Манчестер Юнайтед. Если тренер руководит раздевалкой, это не означает, подчеркиваю, что тренер гарантирован от того, что при плохих результатах его уберут. То есть никакой панацеи нет. Поэтому можно иметь, наверное, конфликт с раздевалкой и давать хорошие результаты или нет? Давайте подумаем, может так быть?
Можно. Мауриньо итерации там трехгодичной давности, наоборот, собственно, понимая, вызывал конфликты в раздевалке, именно чтобы подеть игроков, чтобы это вылилось вот в какую-то спортивную злость, чтобы, в общем, этим создать какой-то инцентив, да? А это у него получалось какое-то время. Не всегда и недолго, как правило, во всех его командах, но это получалось.
Ну, мне кажется, там у него в Италии было полегче. С Интером там они. С Муратом. Я помню эту сцену, как Матарацци плакал там, прощаясь с ним. Ну ладно, бог с ним, с Мауриньо. Давайте вернемся к Арсеналу. Тем более, что Мауриньо закончился как тренер, безусловно. И это вопрос только времени, когда руководство Манчестер Юнайтед его отправит. Но давайте мы к матчу с Тоттенхэмом вернемся. Итак, мы выиграли матч, который, по идее, мы просто не могли проигрывать, да, потому что у нас была бы очень большая разница тогда. И, не дай бог, там мы проиграли бы и следующую, то там до 9 очков могла всплыть разница, и это и ментальный удар был бы в первую голову. Этот матч мы выиграли. Мы выиграли его без Азила. То есть Азила нигде нет. Чувствовали вы, что вот Азила нет, и мы страдаем?
Нет. Не было, Азил вообще не был системообразующим игроком Арсенала практически вот с того момента, как он пришел в команду. А его роль была вот при предыдущем режиме, она была больше такая ментальная, да, то, что у нас играет человек, который там чемпион мира и один из там самых дорогостоящих игроков. Вот это в первую очередь. А именно вот на поле, нет, это у него были проблески, но они в основном там, один раз в пяти матчах случаются.
Вот. Раз этого не было, значит, мы можем констатировать, что Арсенал может хорошо играть без Азила. Правда?
Да, я думаю, мы это все понимали, в общем, давно.
Ну, окей, мы можем сейчас это сформулировать. Что вы думаете? Вот у нас игра с Манчестер Юнайтед в среду. Поедет ли Азил в Манчестер? Даже это не так сформулируем. Повезет ли Эмери Азила в Манчестер?
Ну, это спекуляция, конечно же, потому что мы не знаем на самом деле, что у них
Нет,
произошло
конечно,
и почему
нет.
он отсутствует в заявке. Но я бы спрогнозировал, что нет. Потому что если команда побеждает в таком критическом матче и таким образом, как это было сделано с Тоттенхэмом, то этот же состав, да, не учитывая там возможные травмы или усталость игроков, он, конечно, заслужил право играть в следующий матч.
Ну, я бы сказал так, что если у тебя ведущий игрок по травме пропустил игру, это не значит, что выздоровев там, он должен пропустить и следующую. Ну, например, давайте мы возьмем Тьерри Анри для простоты. Наверное, Анри, если он был бы в состоянии играть, его бы выпустили все равно, правда?
Да, конечно.
Потому что Анри способен решить любую игру, и, собственно, тут обсуждать особо про Анри нечего. А Зила, очевидно, к этим игрокам не относится. Но вчера на пресс-конференции, я видел этот кусочек, я и выложил, кстати, в какой-то комментарий, буквально там 25 секунд Эмери отвечал на вопрос про Азила. Значит, его спросили, что с Азилом? Он сказал, что у него бэкэк, то есть боли в спине. Да, следующий вопрос был. А каково происхождение этих болей? Где он получил, типа, эту травму? Ответ. I don't know. Холодно, спокойно, I don't know. Вопрос. А был ли Азил вообще на этой игре? Ну, смотрел он этот матч на стадионе? Был? Ответ. I don't know. То есть, однозначно, Эмери ничего не сказал, но он дал нам понять, что у них конфликт существует. Что ему вообще все равно, чем занимается Азил. И что он работает с командой, исходя из того, что где Азил, он не знает. В этой конструкции, я думаю, что просто у Азила нет шансов попасть в автобус в Манчестер.
Вполне возможно, потому что я помню, перед матчем с Борнмутом Азил отсутствовал в заявке, и тогда, по-моему, это был пресс-атташе клуба, говорилось о том, что Азила нет, потому что матч очень интенсивный. Да, соответственно, у многих сложилось мнение, что Азила просто берегут для больших матчей. Но матч с Тоттенхэмом это развеял, поэтому я думаю, да, Азила, в общем, нет в планах Эмери на сезон.
Вот и я так думаю, что там никаких вообще шансов просто... Нет, значит, шансы у Азила играть, безусловно, есть. Тут говорить не о чем. Эмери будет пользоваться всех, кто у него есть, если будет возможность. Но, мне кажется, конкретная игра с Манчестером... Можно и Азилу все это рассказать. Ну, кто-нибудь из тренеров донесет, что ну, раз ты болен, то восстанавливайся, чем мы будем тебя типа там тревожить, да?
Я не уверен, потому что я не думаю, что Арсенал сейчас, вот нынешний Арсенал вообще как-то заинтересован помогать реабилитировать Азила, которого реабилитировать приходится вот несколько раз по ходу сезона. Потому что понятно, что больших денег за него не выручим, даже если он... куда-то его продадим, а в конце сезона, то больших денег не будет, это просто будет нам вот большая удача, потому что мы разгрузим как-то зарплатную ведомость. Да, в общем-то, и все, потому что если вот мыслить тем категориями, что Эмери будет пользоваться вот всеми ресурсами, которые у него есть, то почему Азила хотя бы не было в заявке тогда на Тоттенхэм, если мы понимаем, что он не болен, с ним все в порядке?
Ну, формально же сказано, что у него травма спины. Я на самом деле, вы знаете, мне не травма спины, а боли в спине, спазмы. Мне вчера пришла, знаете, какая мысль? Что поскольку Азил – это мультимедийная персона, и клуб теоретически заинтересован во всех фолловерах и во всей этой истории в социальных сетях, я думаю, что у них существует консенсус насчет того, что они максимально сглаживают все азиловские конфликты. И даже если конфликт имеет место быть, они все равно, клуб, это же клуб, в результате твиттер клуба сообщил, что у него там проблемы, они все равно будут давать ему отмазки, потому что это и в интересах клуба, и в интересах самого Азила, потому что у Азила рекламные контракты и так далее, и так далее. Поэтому влияние у клуба на Азила есть, и финансовое в том числе. Но текущее. Но как выходить из ситуации, конечно, с снятием этой зарплатной ведомости 18 миллионов в год, Это я пока представляю тоже с трудом. Хотя говорят, что Интер, который теперь богатый, он очень интересуется и готов там вести переговоры по азилу.
Да я думаю, в Турции тоже найдутся клубы, которые с радостью его примут.
И 350 тысяч дадут?
Ну, может быть, не 350, но были просто уже прецеденты. Там играл и Драгба, и Ван Перси, которым делали прайс-матч. То есть им давали ту же зарплату, которую они имели вот в предыдущих своих клубах английских. Поэтому почему бы и нет?
Ну, Турция для него это вообще наиболее логичный такой выход, в моем понимании. То есть...
Да.
Это страна, где он там что-то думает, что его там что-то ждет, поэтому... Да, тут я согласен. Ну... Во всяком случае, есть ощущение, что серьезного, подчеркиваю фразу, серьезного арсенальского будущего у Азила нет просто. То есть, возможно, что его еще когда-то вернут в состав, что он будет с кем-то играть, что он даст пару красивых пасов, и все будут аплодировать, хлопать и говорить, ну вот же наш Азильчик, как же, куда же мы без него. А на самом деле, в реальности, мы знаем, что команда прекрасно будет играть без Азила. И Азил не то, что системообразующим игроком не является. Собственно, он... Вот фраза «вишенка на торте», да, возможно, но при этом мы все прекрасно понимаем, что сам торт хороший без этого. И что, в общем, эта вишня, она, ну, не особо кому и нужна. Ну, давайте, ладно. Да, про Азила закончим, потому что уже мы одно и то же, честно, вот сколько собеседников, мы все время крутимся вокруг этого, и все это получается, знаете, как такой нарыв. То есть он зреет, 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 и он, значит, в реальности зреет, и внутри там, я все равно понимаю, что рано или поздно, а скорее рано, чем поздно, этот нарыв будет каким-то образом вскрыт, что все это будет, прольется наружу где-то. Где-то это всплывет все, то, что мы и так понимаем. Все то же самое, что творилось при предыдущем тренере. Мы же все это чувствовали и все понимали. У нас просто не было фактуры. А теперь нам приходит бесконечно эта фактура. Что все то, что мы понимали, все оно и происходило в реальности. Я думаю, что и здесь у Эмери конфликт. Просто Эмери сам человек не конфликтный. Не хочешь играть, типа иди из заявки и все.
Ну, знаете, Эмери при всем том, что он не конфликтный, я думаю, он очень циничный человек, именно вот как тренер, да и тренер и должен быть циничным. А, собственно, я думаю, моя логика, вот почему он оставил вне заявки, я думаю, игрокам же передается эта конфликтность, да и вообще вот такое отношение к делу, которое увозило. И я думаю, он посчитал, что лучше, если, если команда как-то от этого ограждена. От отношения Азилу к делу, от его контракта, от его вот этой непомерной зарплаты. И так оно лучше для команды. И, мне кажется, оно так и есть.
Вы имеете в виду, что для команды так лучше?
Да, да. То есть этот конфликт Азила с командой, и вообще Азил как вот раздражающий фактор для всех игроков команды, я думаю, сейчас, его вот так вот вынесли за пределы, собственно, команды. За пределы раздевалки. То есть он не имел влияния ни на настрой конкретным матчем, ни на самоотдачу, ничего такого. Вот просто представьте, если бы вчера вышел Азил, это был такой вот Азил, которому мы привыкли бы видеть. Который почти не двигается, который постоянно сидит мяч. Вот этот. То есть, да, эффект был бы, конечно, катастрофический. А вообще, если говорить про Эмери, мне кажется, что из нынешнего состава, ну, исключая, конечно, людей, которых он привел летом, останутся вот разве что, да, наша двойка в нападении. Все остальное, это все будет списано в утиль.
Это вы радикально подошли к этой истории. Это невозможно сделать, просто потому что у нас денег таких нет, столько игроков купить. Кого бы вы оставили? Окей, пару нападающих, еще кого? Ну, вратаря, наверное, все-таки нет.
Ну, Чеха как, да, там, второго вратаря, ну, мне, в
принципе... А Лена?
Лена мне пока, он всем устраивает.
Угу, так. Защитник есть хоть один, который устраивает?
Ну, смотрите, если пройтись, Холдинг, я думаю, да он и сейчас. Вот в нашей табеле он третий формально центральный защитник, а он больше подменяет. А в этой своей роли, да, может быть, но первым он не будет. А потом Мустафи, это постоянный пожар. То есть У меня нет претензий к мастеру. То есть он, у него есть нормальная скорость, он умеет оттеснять. То есть какие-то базовые навыки для защитника у него есть. Но у него постоянная нервозность именно вот, как это на английском называется, split second decisions, то есть решения, которые вот нужно, там, десятая доля секунды, их нужно принимать. И они у него постоянно неверные. Это хроническое. И я не думаю, что это как-то лечится или как-то истребляется. То есть как... Вот из-за этого я думаю, что нет, у него шансов в команде нет. Это, опять-таки, это все вопрос ресурсов, которые в Эмери будут. Но я думаю, он его заменит, пусть даже на Мавропаносу. Со временем, конечно. Но Эмери, опять-таки, вот по ходу сезона мы видим, что он начал с той иерархии, которая была уже в команде. И он об этом говорил. Он говорил о том, что вот вначале у меня играл Чех, потому что, да, мы взяли другого голкипера, но Чех был первым номером команды, и поэтому мы его оставили. После этого у него там какой-то, ну, он получил травму, пришел Лена. Лена хорошо себя зарекомендовал, и потом, поэтому играет сейчас. То есть должна быть какая-то иерархия в сменяемости в команде. И поэтому он все свои решения, в общем, по составу он делает медленно, как вот эта вот сменяемость поколений происходит.
Не считаете это заигрыванием с раздевалкой?
Конечно. Безусловно, да. Вот опять-таки это к разговору о том, в чем были его ошибки ПСЖ и чему он научился. Вот, пожалуйста.
Ну да, я тоже, в общем, считаю, что... Ну, я не вижу в этом плохого ничего. Ты все время вынужден балансировать в команде, потому что куча интересов сталкивается, в том числе и в самой раздевалке. И у тебя есть и противники, и сторонники, и сверху точно так же у тебя есть и противники, и сторонники. И внутри коллектива, который работает в клубе, я не имею в виду не футболистов, то же самое. Mm-hmm. Поэтому, конечно, это тяжелая работа главного тренера, поскольку ты вынужден участвовать в этой системе сдержек противовесов, балансировать все время, думать, что ты говоришь, опять же, ну и так далее. Но в оконцовке-то все мы получаем на футбольном поле. То есть то, что мы видим на футбольном поле, это единственное, что интересует болельщика. Нам, конечно, интересно между играми поковыряться во всем этом, во внутренности этих, разобрать это, там, препарировать на части. Но, по большому счету, мы смотрим футбол. То, что Эмери сделал с командой за то время, которое он работает, это лучшее, чего мы могли ожидать. Согласны?
Да, да, абсолютно. А тут, конечно, надо упомянуть, что все-таки у Арсенала очень везло.
Вот да, в первых, да.
10 матчах просто...
Да, и что?
Любой, кто...
И что? А нет, повезение нет. Это часть спорта, простите. Пруху, ну, да, пруху никто не отменял.
Да, да, конечно. Ну, просто если посмотреть на статистику, у Арсенала была просто аномально высокий процент реализации моментов. Аномально настолько, что его не было вот, по ходу всего сезона ни у одной команды вообще во всей истории Премьер-лиги. И поэтому понятно, что этот коэффициент он будет, конечно же, падать, и нужно создавать больше моментов вот, по ходу сезона дальше. Я думаю, от этого будет в первую очередь зависеть вообще место Арсенала в таблице. Не в больших матчах, как зарабатывать очки, а именно вот с средниками и аутсайдерами. Создание моментов.
Скажите, вы будете довольны чем? Что Арсенал попадет в четверку?
В этом сезоне да. Безусловно.
Окей. Значит, мы едем на Олд Траффорд. Как вы думаете, кто будет фаворитом в этом матче?
Ну, я думаю, Арсенал.
Почему? У нас же катастрофически история выездов на Олд Траффорд.
Да, но это... Я думаю, история выездов, она вот в каждом в конкретном поединке, она значит очень мало. То есть какие-то скелеты, может быть, в шкафу и есть, но так или иначе, все равно каждый конкретный матч, он зависит от того, в каком состоянии пребывает команда, в какой форме она находится. И, в общем, не обязательно это все привязывать вот к нашей там, длинной истории выезда. В отдельном конкретном матче случится может все что угодно. Главное настроить команду и дать, конечно, правильные инструкции.
Я думаю, что наших настраивать не надо особо, честно. Мне кажется, что с настроем там все будет в порядке и так. И уверенность в себе будет полная после такой игры с Тоттенхэмом. И вот это ощущение, знаете, бесценное спортивное ощущение, что мы команда, что мы можем, это точно у нас после игры с Тоттенхэмом присутствует. И я бы считал, что тоже мы должны быть фаворитами на Олд Траффорде, по смыслу, как минимум. Потому что мы лучше играем в футбол сейчас, в данный момент. Мы имеем больше очков, мы находимся на лучшем месте в турнирной таблице. И у нас беспроигрышная серия. И, собственно, непонятно, чего опасаться, по большому счету. Потому что, как минимум, это в самом идеальном варианте. Манчестер Юнайтед – команда, которая не сильнее Арсенала на сегодняшний день. Это в самом идеальном варианте для хозяев. Но скелеты в шкафу, конечно, которые присутствуют, они могут все перевесить. Мы помним, не так давно... Окей, да, это было при предыдущем режиме, но все-таки. Арсенал приезжал на Олд Траффорд тоже очевидным фаворитом. Ман Юнайтед был разобран. Раз. Лишен каких-то там основных игроков. Два. Арсенал якобы боролся с Лестером. Понятно было, что он не борется, но, тем не менее, горячие головы считали, что борется. И Арсенал был закатан там, в общем, без проблем. 2-0 на 20-й минуте. Я думаю, вы все помните эту игру. Хотя тоже казалось, что все для нас. Но нет. Согласен, да, что был другой режим, другая ментальность игроков и так далее. Но такое вот опасение, что это Олд Траффорд все-таки, где мы исторически играем очень плохо, ну вот у меня присутствует. У вас нету, да?
У меня оно есть, конечно же, но я думаю, этим и цены такие матчи. То, что любую вот эту вот предысторию, что ли, да, ее можно перезаложить, переписать. И почему бы этого не сделать в следующем матче?
Ну, для теории-то это хорошо, конечно. Для практики вот я не знаю, как это у нас получится. Хотя никакого опасения у меня перед матчем нету. Ну, совершенно, то есть никакого. То есть я абсолютно себя чувствую так. Ну, вольготно, я бы даже так сказал. Я буду удивлен, если мы не будем играть с позиции силы с Манчестер Юнайтед этот матч. И в концовке я все-таки думаю, что на очки мы можем рассчитывать скорее, чем Манчестер Юнайтед в этой игре. Хотя, конечно, скажи мне об этом в июле месяце, что я в декабре буду такое говорить, я бы не поверил. Я бы решил, что это бред, и что со мной такого не может быть. Однако мы дожили до каких-то удивительных времен, когда ждешь игру опять. Вы ждете же игр, да, наверное, теперь?
Да, с большим нетерпением. И при том, как против больших команд, так и с маленькими, потому что прогресс и вообще изменения в команде происходят вот каждую неделю практически.
Да, и даже матч с Ворсклой в Киеве, все равно я не то, что я прямо ждал там с интересом, как матч с Тоттенхэмом, но все равно я его ждал. То есть это не было этой повинностью, которую я отбывал последние годы, когда я не хотел смотреть, конечно, ну нет, какие-то матчи, да, но какой-нибудь матч там Лиги Европы с Цервеной Звездой я смотреть не хотел. Но поскольку я веду блог, у меня есть какая-то ответственность перед читателями, то я вынужден был смотреть это и мучиться, в общем, во время просмотров. И мучиться, главное, не столько из-за этих игр, из-за того, что там она плохая или хорошая, а из-за того, что полная безысходность впереди. Ничего нет, пустота. И итог сезона известен до его начала. А сегодня итог сезона мне, например, неизвестен. То есть я не хочу сказать, что мы будем бороться с Манчестер Сити за титул. Но мне итог сезона неизвестен. Я знаю, что в футболе случается всякое. И хорошее, и плохое. Ну что вы поставили, скажите мне, на матч Манчестер Юнайтед Арсенал в прогнозах наших? У нас нет сегодня предсказателя. Предсказатель уехал. Пресс-атташе уехал, и мы сегодня второй части у нас не будет. Поэтому мы сейчас можем спокойно обсудить, что вы поставили на Арсенал, на Манчестер Юнайтед Арсенал.
Ой, вот сейчас, простите, вот сейчас вот как раз я забыл, что я ставил. По-моему, это была ничья, если не ошибаюсь. Ничья или выигрыш Арсенала? Вот что-то из-за...
Я скажу, что было бы, конечно, странно, если бы вы поставили поражение Арсенала. Значит, у нас стоит победа Арсенала, и более того, у нас она стоит с коэффициентом. Поэтому в этом смысле любители прогнозов, они могут быть тоже довольны, что... А предсказатель поставил ничью. Так что у нас есть шансы здесь сократить с ним отставание. Так все-таки Арсенал Садриддин в итоге попадет на четвертое место, да? Ну, в четверку, не более.
Ой, я думаю, тут рано еще что-то утверждать, потому что у Арсенала по-прежнему есть там пятна в играх, практически в каждой, а коих нет в таком количестве там у Тоттенхэма, допустим. Поэтому борьба за четверку будет, я думаю, вестись до последних там туров, и она будет очень жесткой.
Вы знаете, что я думаю? Я думаю, что борьба за четверку вполне может развалиться, как это многократно случалось. Ну, например, там на первые три команды и вторые три. И она не будет так, что вот сегодня уже считается, что у нас типа топ-5 всего, а на самом деле у нас есть топ-1 и четыре команды, борющиеся за три места в четверке. Мне кажется, что все это, конечно, претерпит еще изменения. Я уверен, что кто-то рухнет в таком, в серьезном смысле. Потому что я, например, смотрел игру Челси с Фулхэмом вчера, и я вас уверяю, что если бы вчера Арсенал играл с этим Челси, то Челси тоже был бы убран без вопросов. Потому что там реальные игровые проблемы. Другое дело, что и мы, наверное, без спадов не обойдемся, и загадывать сложно, но тем не менее сезон уже интересный. И чем бы он ни закончился, я думаю, что уже мы скажем Унаю Эмери спасибо. В любом варианте, чем бы этот сезон ни закончился. Согласны?
Абсолютно, да.
Друзья мои, на этой оптимистичной ноте мы с вами прощаемся. Говорим временно, естественно. Говорим вам с Садриддином до свидания. Садриддин, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
И этот Арсенал подкаст мы заканчиваем, друзья мои. Встретимся с вами через неделю. С вами был, как обычно, Иван Меркурьев, и как быть непобедимыми, знаем только мы.